Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Погиб или сбежал? Как пропавших на боевых заданиях военных обвиняют в самовольном оставлении части? Цифровой детокс для россиян. Власти регионов отключают мобильный интернет. Пытали и сели. Житель Краснодарского края добился наказания для избивавших его полицейских.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Следственный комитет России возбудил дело о теракте против подростков за поджог леса. По версии ведомства, двое 16-летних школьников, по заданию, цитата, украинских кураторов, решили поджечь лес в поселке Атамановка Читинского района. За это, по информации следкома, им обещали заплатить 80 тысяч рублей. Теперь школьникам грозит до 20 лет лишения свободы. Мама одного из них заявила, что сына вывозили в лес и там пытали током сотрудники правоохранительных органов.
Ольга.
Суд в Уфе приговорил журналистку издания «Русньюс» Ольгу Комлеву к 12 годам лишения свободы по статье об участии в экстремистском сообществе. Речь идет о фонде борьбы с коррупцией. Он был признан экстремистской организацией в июне 2021 года. Позднее к делу Комлевой добавили еще одну статью о распространении так называемых военных фейков. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Журналистка свою вину не признала. Экстремистское Министерство юстиции России признало и книгу «Патриот». Это мемуары оппозиционера Алексея Навального. Они были опубликованы в октябре прошлого года, спустя 9 месяцев после гибели политика в российской колонии. Книга переведена на 20 языков и получила премию British Book Awards как лучшая книга 2025 года. Директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов назвал действия властей ожидаемыми и уточнил, что ответственность за чтение книги пока не предусмотрена.
Пришли вместе с озабоченным народом на общественные слушания, объявленные в правительстве Республики Бурятия. Вот, ну, что за общественные слушания в Бурятии, если нет ОМОНа?
Жители Бурятии выступают против законопроекта о сплошных рубках на Байкале. Однако на его обсуждение с главой региона активистов не пустили. У здания правительства, где проходила встреча, дежурила полиция. Законопроект о сплошных рубках на Байкале уже прошел первое чтение в Госдуме. Власти в том числе предлагают сменить назначение земли у озера, защитных лесов, на земли для строительства. Против принятия законопроекта запущена петиция. Ее подписали уже больше 100 тысяч человек. Водители в России обязали уступать дорогу автомобилям, на которых возят высших чиновников. Постановление вступило в силу 26 июля. Теперь автомобилям с синими мигалками нужно уступить дорогу, либо перестроиться в соседний ряд или на обочину. Если мигалки сине-красные, то пропускать нужно и все едущие следом сопровождаемые автомобили. За отказ пропустить машину с мигалкой, в которой везут чиновников, штраф 500 рублей. Его планируют повысить.
С начала войны россияне отправили президенту более 40,5 тысяч жалоб о поиске пропавших военнослужащих. Уже год с июля 2024-го эта тема каждый месяц входит в топ-3 всех вопросов, по которым люди обращаются к президенту. Пик обращений о пропавших без вести пришелся на конец 2024 и начало 2025 года. Тогда россияне писали Путину более 80 писем в день на эту тему. А тем временем стало известно о масштабной практике присвоения российским военным, пропавшим на боевых заданиях статуса «Соч», самовольно оставивших часть, даже когда у родственников есть сведения, что те погибли. Об этом узнали журналисты важных историй, которые рассказали о подобных случаях и выяснили, что по меньшей мере такая практика была в 25 воинских частях в 11 регионах России. С расследованием ознакомилась Анастасия Тищенко.
У нас негласный приказ. Кто завербован из колонии, ставить в Сочи, пока нет тела. Такое объяснение от военного командования получила Екатерина. Ее муж Александр в последний раз выходил на связь перед боевым заданием, во время которого, по словам сослуживцев, он погиб. Но командование утверждает, что тот самовольно оставил часть. Екатерина рассказала об этом изданию «Важная история». Журналисты изучили более 50 жалоб на необоснованное присвоение статуса «Сочи». Сын Галины, например, подписал контракт с Минобороны, отбывая наказание в колонии. Прослужил месяц и исчез. В военкомате спустя еще месяц Галина узнала, что его статус – самовольно оставивший часть. Позже к ней пришли военные, искали сына, спрашивали, не выходил ли он на связь. Галина уверена, если бы он был жив, уже давно позвонил бы ей. По словам родственников, необоснованно присваивают статус «Сочи» не только тем, кто подписал контракт в колонии и, вероятно, погиб, выполняя боевое задание, но и пропавшим мобилизованным и тем, кто мог оказаться в плену. В документах с подобными жалобами, как выяснили важные истории, упоминаются 25 воинских частей и 11 российских регионов, а также Донецкая область. О случаях незаконного присвоения статуса «Сочи» рассказывают и российские военные, получившие тяжелые ранения и попавшие в госпиталь. С подобной жалобой к руководителю общественной организации «Армия защитников Отечества» Ивану Отраковскому обратился майор Никита Бобров.
Значит, товарищ майор закончил высшее военное училище, в 19 году уволился, когда началась специальная военная операция в 2020 году, он вновь одел погоны, подписав контракт, и пошел на фронт. На фронте он получил тяжелое ранение, значит, на левой ноге, значит, лишился кости, потом фото, видео покажем. И сейчас командование пытается вернуть его на передовую, значит, на незаконных основаниях, подав его в Сочи. Соответственно, прокуратуру товарищ майор обратился, прокуратура, значит, признала незаконными, значит, данные действия. Ну и по самому командованию, я как офицер, да, слушая рассказ товарища майора, понимая все скотское отношение, нездоровое скотское преступное отношение, которое происходит в подразделении.
Вот кладбище Подмосковья, Красногорск. По всему кладбищу вот такие вот могилки. СВОшники.
При этом, как узнали важные истории, в некоторых случаях родственники не могут добиться снятия с погибшего статуса «Сочи», даже когда человека уже похоронили.
О том, что известно о числе военнослужащих, дезертирующих из российской армии во время войны, я попросила рассказать руководителя отдела помощи и эвакуации правозащитного проекта «Идите лесом» Дарью Берг.
Дезертиров на самом деле очень много. Мы получаем ежедневно обращения на тему дезертирства. Причем эти люди, они могут находиться еще в военных частях или на линии фронта. А некоторые из тех, кто к нам обращаются, сами покинули часть, ушли в Сочи. И уже после этого к нам обращаются. Сейчас в месяц у нас порядка 1000 таких обращений каждый месяц. Ситуация сложная, люди находятся в безвыходном положении, потому что они понимают, что либо их отправят на штурмы, и они погибнут, либо им надо дезертировать и скрываться либо на территории России, либо выезжать за ее пределы, прерывать контакты с родственниками и так далее. Поэтому это очень сложные для нас кейсы, с которыми мы, ну вот, все время, пока мы работаем, мы этим занимаемся.
А на этом фоне насколько правдоподобно, на ваш взгляд, выглядит сообщение о том, что военное начальство намеренно объявляет дезертирами военнослужащих, которые на самом деле там, попали в плен, пропали без вести или даже погибли?
Да, это интересная тенденция, потому что на самом деле раньше мы сталкивались немного с другим. Это когда с человеком все было в порядке, он сам самовольно оставил часть и находился в бегах, но его близким приходили сообщения о том, что он погиб или что он пропал без вести. Сейчас, видимо, действительно есть какая-то директива сверху всех записывать в статусе СОЧ. Видимо, это позволяет, во-первых, прекратить выплаты и лишить семью вот этих как бы гробовых денег. Плюс пока идет следствие по делу о дезертирстве или о СОЧ, семья ничего не получает. Конечно, здесь особенно страдают жены, дети, которые лишаются пособий, ну и вообще справедливости, да, и не могут понять, что на самом деле случилось с их близкими. Видимо, это какой-то негласный приказ сверху, хотя это меня лично удивляет, потому что до этого мы сталкивались, как я уже сказала, с другими тенденциями, которые мне были более понятны, потому что за то, что человек объявляют в СОЧ, конечно, будут страдать командиры, и они не очень хотят это делать. Чем больше таких случаев, тем хуже статистика. Тут нужно еще понимать, что у командира тоже могут быть какие-то последствия, если таких людей становится много. То есть это риск для самого командира, потому что военная прокуратура может начать задавать вопросы. Это приводит к проверкам, к каким-то давлениям сверху. Поэтому я думаю, что как бы это и работает и в ту, и в другую сторону. Кого-то объявляют в СОЧ, потому что так удобнее по каким-то причинам, а кто-то, кто на самом деле пропал без вести, ну вот, они объявляются в СОЧ, и как бы дальше родственники несчастные проводят долгие разбирательства и пытаются понять, где же находятся их близкие.
Но ведь при этом люди, которые действительно бежали, не спешат сообщать близким о своем местонахождении, о том, что они вообще-то дезертиры, и получается, что родственники в любом случае остаются заложниками вот этого неведения.
Я бы так не сказала. Те люди, с которыми мы работаем, которых мы непосредственно ведем, мы всегда рекомендуем все-таки сообщить родственникам, чтобы они не нервничали. Просто нужно это делать безопасно, с чистой сим-карты, которую невозможно привязать к конкретному человеку. Но, тем не менее, обычно родственники в курсе. Вот мы сталкиваемся с другой ситуацией, что человек уже сообщил родственникам, что он дезертировал, что он сбежал, а к родственникам приходят и говорят, что он пропал без вести. В таком случае как бы непонятно тоже, что родственникам говорить и делать, потому что тут, конечно, мы стараемся работать не только с тем человеком, которого нужно спасать с линии фронта или с части, но и с родственниками тоже ведется работа для того, чтобы они грамотно общались с правоохранительными органами, не раскрывали местоположение своего родственника, но и не подставляли себя.
А как долго может длиться следствие по делам о самовольном оставлении части, и что грозит человеку, который сбежал, если его поймают?
Длятся они по-разному, в зависимости от обстоятельств дела. Иногда очень долго дело просто не открывают. Делают вид, что человек вот либо пропал без вести, либо вообще не подают на него никакие документы. И командиры делают вид, что как бы ничего не произошло, он где-то находится. Поэтому у нас есть на самом деле много случаев, когда к нам обращаются люди, которые сами покинули часть и сделали это 3 месяца назад, полгода назад, кто-то даже год назад, и после этого так и не столкнулись с тем, что дело открыто. У нас есть много таких кейсов. Я как раз, да, это иллюстрирует то, что я говорила, что не очень-то активно хотят открывать именно дела по СОЧ, по нашему опыту. Может быть, сейчас ситуация изменится, посмотрим, что будет в будущем, но вот до этого момента у нас было так. Кого-то сразу объявляют, и в таком случае идет расследование, приходят к родственникам, выясняют всю ситуацию, но обычно к этому моменту мы уже смогли помочь человеку, и он находится в безопасности, либо скрывается на территории России, либо мы вывезли его в другую страну. Поэтому даже когда дело уже закончено и вынесен приговор, это до 15 лет лишения свободы, то человек уже в этот момент находится в относительной хотя бы безопасности.
Дарья Берг, руководитель отдела помощи и эвакуации правозащитного проекта «Идите лесом», была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией журналистка важных историй, одна из авторов публикации о том, как пропавших на боевых заданиях военных обвиняют в самовольном оставлении части, Полина Ужвак. Полина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, с чего началось ваше расследование? Был ли, может быть, какой-то конкретный случай или история, которая стала толчком для него?
Вообще про то, что самовольное оставление части записывают людей, которые на самом деле пропали или погибли, уже до этого было известно. Про это и в соцсетях писали родные в каких-то тематических группах, и у коллег выходили материалы на эту тему. Но наше конкретно расследование началось с того, что к нам попали жалобы, которые люди пишут в администрацию президента. И, как бы, получается, мы смогли посмотреть не только на частные истории, а на уровне вот этих 50 жалоб, посмотреть, как это, хоть немножко системно, как это работает, выделить какие-то паттерны, и уже вот с этими данными мы начали работать, и потом связывались с людьми, которые писали эти жалобы, и смотрели также, что пишут люди в открытых каких-то соцсетях, в петициях. Но все началось вот с этих документов, которые к нам попали.
Скажите, а с какими трудностями вы сталкивались при поиске вот этих свидетелей, самих людей, которые пытаются найти своих родственников, обвиненных в том, что они самовольно оставили части? Насколько охотно люди разговаривали с журналистами и насколько открыты были для того, чтобы предоставлять какую-то информацию?
Это все-таки зависит скорее от человека, но в этой теме люди были чуть больше, более открыты и более готовы рассказать свою историю, рассказать о своих близких, чем в каких-то других темах, потому что это действительно история часто, когда человек как бы практически теряет уже надежду узнать, что произошло на самом деле с его близким, где он поймет хоть какую-то информацию, поэтому у них как бы такая большая их боль, наболевшая, они готовы были этим делиться и рассказывать, потому что многие уже очень давно пытаются добиться от военкоматов, от воинских частей какой-то информации, либо снять статус СОЧ, потому что когда у человека статус СОЧ, это автоматически значит, что прекращаются, например, выплаты. И если человек погиб, то как бы, по закону положены же родным выплаты. А если он объявлен самовольно оставившим часть, даже если есть свидетельства сослуживцев, которые видели, как он погиб, то никаких выплат нет. Для многих людей, с которыми мы разговаривали, были неважны выплаты, было важно получить тело и похоронить своего близкого. И это тоже было невозможно. Поэтому здесь, скорее, люди были чуть более готовы делиться своими историями, чем обычно.
Угу. А вы поняли, почему семьи пропавших военных, с которыми вы общались, считают, что этот статус самовольно оставившей часть, СОЧ, присвоили их близким необоснованно или сфальсифицировали и видели в этом какой-то злой умысел? Вот можете привести конкретные примеры?
Ну, есть примеры, когда люди узнают об этом статусе, начинают связываться со служивцами, через группы кого-то искать, других родных, и узнают от сослуживцев, что те видели, как их близкий погиб. И как бы особо нет им причины не доверять этому сослуживцу, зачем бы ему придумывать эту смерть. Есть такие истории. Есть истории, когда, во-первых, очень многие, вот мы опять же проанализировали эти жалобы, очень практически в большинстве жалоб люди пропадают сразу после того, как он позвонил родным, сказал, я завтра отправляюсь на боевое задание, и после этого он перестает выходить на связь, и потом ставится статус СОЧ. То есть человека не отправили в госпиталь, человека не отправили, не знаю, там, он не сидел в тылу. То есть он сказал, что он пошел на боевое задание, и, ну, как бы, шанс того, что он ушел на боевое задание там где-то по минному полю куда-то убежал, все-таки очень велик. И поэтому еще близкие считают, что если он пошел на боевое задание и пропал, то, скорее всего, он погиб, был взят в плен, пропал без вести, но не сбежал. Также многие говорят про то, что ну вот если бы он действительно сбежал, неужели бы он мне ни разу не позвонил за это время? На что он живет? Скорее, как бы, я вижу, что с его парты не списываются никакие деньги. Где он, что он? То есть мы понимаем, что в целом родные могли бы скрывать то, что их близкий сбежал, но тогда непонятно, зачем они пишут жалобу президенту на это. Ну, то есть логично, что если твой близкий сбежал с фронта, ты будешь сидеть там...
Не отсвечивать, как говорится.
Не отсвечивать, да, не писать петиции и не говорить про это. Поэтому все-таки здесь мы как бы приходим к тому, что мы все-таки, странно, если бы люди писали петиции, при этом на самом деле у них там в соседней комнате сидел бы их близкий, который сбежал с фронта. Поэтому, скорее всего, это именно те истории, когда люди подозревают, что их близкие, ну, уверены в том, что они погибли либо пропали. И это тоже неизвестность очень многих, с ней очень тяжело. То есть бывает даже легче узнать уже, что близкий погиб, и как-то поставить для себя точку, как-то тоже отгоревать это, чем когда ты не знаешь, что с своим близким, проходит там год, у кого-то больше года, ничего не известно о статусе, но вот он числится самовольно оставившим часть. При этом он нигде не появился, тоже такое вряд ли возможно.
А вы поняли уже, какие мотивы у военного командования объявлять человека самовольно оставившим часть, там, дезертиром, условно говоря, вместо того, чтобы указать реальную причину, хорошо, пропал без вести, попал в плен, или там был убит, наконец. Тем более, что, вы говорите, часто сослуживцы свидетельствуют о том, что вот человека убили, они видели, как в него попала пуля, они там видели, как он упал где-то на поле боя. Почему военное командование, тем не менее, упорно в некоторых случаях называет их дезертирами?
На самом деле, вот этот главный вопрос, к которому мы приходили, и однозначного ответа мы на него так и не смогли получить. У нас есть несколько версий. Есть версия родных, которая заключается в том, что это делается, чтобы не платить выплаты, чтобы сэкономить деньги, не платить гробовые, не платить какие-то другие выплаты. Правозащитники, с которыми мы пообщались, не очень верят в версию про то, что это способ сэкономить какие-то деньги, потому что, во-первых, был принят закон, по которому сейчас можно... После того, как человек без вести пропавший какое-то время, можно признать его погибшим и получить эти выплаты. Ну, то есть, как будто бы сделан шаг к людям, чтобы они могли в статусе без вести пропавшего через суд изменить на статус погибшего. И в целом, если мы представим ситуацию, что вот у государства нет денег, чтобы там выплачивать какие-то выплаты, странно было бы принимать такое решение. И в целом тот командир, который на местах как бы подписывает документы, какую выгоду он имеет с того, что потом родственники не получат выплату, тоже не очень понятно. Поэтому понятно, почему родные ставят... предполагают это как одну из версий. Но все-таки как бы вряд ли действительно... Это то, почему так записывают иначе людей. Было предположение от правозащитника, что вот в декабре была слита презентация Минобороны, где было какое-то огромное количество людей, которые сейчас отсутствуют в частях, и при этом очень мало как бы заведено дел по СОЧ, по самовольному оставлению части. И, может быть, это гипотеза. Было какое-то негласное указание активнее записывать всех самовольно оставившие части, чтобы не было вот этого... расхождение, что какое-то большое количество людей отсутствует в частях, при этом количество дел, заведенных по СОЧ, не соответствует этим цифрам. Возможно, это было так. Возможно, есть еще одно предположение, что какие-то там, злоупотребления, уставные отношения, нам известны случаи, когда обнуление, когда свои убивают своих же, эти случаи пытаются скрыть и переписывают это на самовольное оставление части, что человек якобы сбежал. Но тоже вряд ли это происходит настолько массово, насколько мы видим эти обращения. Есть версия, что это просто какой-то бардак в частях, но как бы все-таки тоже странно, потому что в целом огромное количество самовольно оставивших части командиру тоже невыгодно, потому что это говорит о дисциплине в твоем.
Да, конечно. И вот как раз нам Дарья Берг, которая занимается вопросами эвакуации в правозащитном проекте «Идите лесом», она как раз рассказывала, что там еще год назад это вообще было немыслимо. И наоборот, командиры под любым предлогом старались избавиться от тех людей, такой формулировки, что у них в части есть кто-то, кто ее самовольно оставил. Потому что командиры после этого могли затаскать просто по инстанциям и даже разжаловать. А теперь вот такая мода. То есть вы так и не поняли, что произошло?
Да, вот у нас есть какой-то пул гипотез, который мы приводим в тексте, но какого-то однозначного, точного ответа, почему это происходит, нам, к сожалению, тоже так не удалось пока получить.
Скажите, пожалуйста, а с какими основными трудностями сталкиваются вот те самые родственники, которые пытаются найти своих родных, пытаются доказать, что их близкие не покидали часть самовольно, они там пропали без вести, погибли, попали в плен?
На самом деле, наверное, самое главное, что они сталкиваются, это просто неизвестность. Ну, то есть вот у них есть, вот они, там, допустим, в военкомате. Еще, кстати, так часто бывает, и тоже мы столкнулись с этим, когда изучали жалобы, что люди могут разную информацию говорить в одной и той же части. То есть они звонят в эту часть, им один человек в этой части говорит, что человек там числится, у него статус активный, а потом ему говорят, что там другой человек ему говорит, что вообще-то он уже СОЧ. То есть что как бы тоже в итоге создает какой-то хаос для родных, непонимания, что происходит. Но вообще глобально это, да, это какая-то неизвестность, потому что вот они от кого-то узнали, что это статус СОЧ, им говорят, ждите, возможно, что-то изменится, как оно может измениться, не очень понятно. Они сдают ДНК, обращаются в фонд защитников Отечества, им говорят просто ждите, И в целом, как бы, вот с кем мы общались, дальше не очень понятно, что им делать. Они пишут бесконечные обращения, им приходят отписки, и что делать непонятно. У некоторых получилось добиться того, чтобы... Это когда было тело. То есть, когда было найдено тело, все-таки статус СОЧ сменили на погибшего, но там как бы героиня не стала распространяться сильно, как у нее это получилось сделать.
Мы с вами говорили, ну, довольно много и по естественной причине о родственниках, о том, что для них значит вот, присвоение такого статуса военнослужащему. Скажите, пожалуйста, а вы разобрались ли в том, что присвоение такого статуса означает для человека, который попал в плен, например?
Такая история только одна, поэтому сложно что-то сказать на какой-то большой выборке. И там... Женщина, там история в том, что она увидела на видео человека, и она думает, что это вот ее близкий, то есть там нет какого-то стопроцентного подтверждения, что ей, допустим, ответили, что вот действительно такой человек с таким фамилией, именем, отчеством находится в плену. И она говорит, да, что вот я не могу добавить в обменный список, потому что он СОЧ, но вот это только одна история, поэтому сложно сказать, насколько, как это работает вообще в целом для тех, кто попал в плен.
Да, спасибо большое, Полина, за ваше разъяснение. Журналистка важных историй Полина Ужвак была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. То, что еще весной начиналось как временное отключение мобильного интернета из-за подготовки к Параду Победы, в середине лета превратилось в новую реальность. Теперь без связи регулярно остаются не только граничащие с Украиной районы, но и десятки регионов, значительно удаленных от военных действий, включая Сибирь и Дальний Восток. Интернет в смартфонах работает с перебоями или не работает вовсе. Нельзя оплатить покупки, вызвать такси, построить маршрут или просто выйти на связь через мессенджер. А власти тем временем обсуждают, как сделать правильный интернет с белыми списками, фильтрами и выборочным доступом.
Регулярные отключения мобильного интернета начались весной 2025 года. Впервые россияне ощутили это во время репетиции проведения Московского парада Победы 9 мая. Казалось, что меры это временные, и по окончанию праздника все наладится. Но стало хуже. Теперь отключение мобильного интернета превратилось в рутину для большинства россиян. Только в июне было зафиксировано 655 таких случаев, больше, чем во всех странах мира вместе взятых за весь предыдущий год. В июле практика отключения интернета не только не ослабевает, но и расширяется. Ограничения введены в более чем полусотни регионов, отдаленных от границ с Украиной, где нет прямой угрозы атак беспилотников. Отключения затронули, например, Чукотский автономный округ, Якутию, Камчатку, другие районы Дальнего Востока и Сибири также регулярно остаются без мобильного интернета, несмотря на значительную удаленность от зон боевых действий. Смартфон с отключенным мобильным интернетом выглядит так. Постоянно крутится окно загрузки в мессенджерах. Нельзя вызвать такси, не работает навигация, не получается построить маршрут из точки А в точку Б, невозможно оплатить покупку с помощью QR-кода, зайти в банковское приложение, и если у вас нет налички или физической карты, расплатиться не получится. При этом Wi-Fi и проводной интернет пока работает. В новостях, сообщая об отключениях, чаще всего упоминают Нижегородскую, Саратовскую, Тульскую, Омскую и Ростовские области. В некоторых из них связь обрывалась надолго, приводя к сбоям в оплате, навигации и работе терминалов. Обычный мобильный интернет не работает по несколько часов в день. Но власти Удмуртии, например, вовсе отключили связь. Председатель правительства республики Роман Ефимов заявил, что ограничение мобильного интернета в Ижевске и нескольких районах республики введено на неопределенное время. Губернатор Красноярского края, где интернета нет почти неделю, Михаил Котюков сообщил, что временные ограничения работы мобильного интернета связаны с усилением мер безопасности и профилактикой сетевых угроз. Правда, не уточнил, с какими именно угрозами связаны меры и как долго они продлятся. Под объяснительным постом губернатора в Телеграме на многочисленные жалобные комментарии пользователей глава Центра управления регионом Красноярского края Екатерина Кузьминых ответила жестко: «На СВО всем работы хватит». Правда, потом сожалела об этом, о чем сообщила у себя на странице ВКонтакте. Большой ажиотаж вызвал мой комментарий в чате губернатора Михаила Котюкова к посту про ограничение мобильного интернета из соображений безопасности. Последнее я считаю ключевым и крайне важным. Именно безопасностью и были обусловлены мои слова. Форма была эмоциональной и неправильной. Прошу тех, кого это обидело, меня извинить». А губернатор Нижегородской области, выступая в Заксобрании, и вовсе призвал относиться к отключениям интернета как к детоксу.
Мы лично, все члены правительства, сталкиваемся с дискомфортом в этой сфере. Естественно, хотелось здесь обратиться к гостям нашего года, к городу, к туристам, отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой, да.
Понятно, нервы сдают у многих, а в сражении с беспилотниками даже церковь не осталась в стороне. 26 июля протоиерей Артемий Владимиров, например, завершил службу в храме Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве особым колокольным звоном, заявив, что именно он глушит все беспилотники. Священнослужитель утверждает, что дроны работают с помощью стекловолокна, а потому никакая техника не справится с ними так эффективно, как колокольный звон.
Только колокольный звон против них и помогает.
Похоже, не выдержала напряжение прокремлевская журналистка Анастасия Кашеварова. Она сообщила у себя в телеграм-канале, что с 1 августа в России заблокируют WhatsApp и отключат VPN. Глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский немного разрядил обстановку, когда быстро опроверг сообщение о блокировке WhatsApp и VPN-сервисов в России. Правда, он назвал эти разговоры преждевременными и не исключил возможность блокировки мессенджера, потому что к иностранным платформам есть претензии по поводу выполнения требований российского законодательства и противодействия мошенничеству. Тем временем из-за регулярных отключений мобильного интернета власти обсуждают, как же сохранить доступ хотя бы к самым важным, по их мнению, сервисам, например, госуслугам, банковским приложениям и экстренным уведомлениям. По данным Forbes, операторы вместе с Минцифры рассматривают идею пропускать только такой трафик, используя специальные фильтры DPI. Это возможно только при полном отключении интернета, но требует отдельного решения от регуляторов. В Билайне подтвердили, что участвуют в обсуждениях. Правозащитная организация «Роскомсвобода» считает такую идею опасной. По их мнению, выборочный доступ нарушает принцип сетевой нейтральности и превращает интернет в инструмент контроля. Это может привести к сегрегации, когда одни пользователи получают доступ к информации, а другие нет. Кроме того, такие технологии пока работают только в сетях 5G, а в большинстве регионов используется более старый формат LTE. Несмотря на это, обсуждение проекта продолжается.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создатель VPN-сервиса «Окно в Европу» Федор Горожанко. Федор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, для начала поясните, пожалуйста, а должны ли власти вообще-то отчитываться, на каком именно основании они принимают вот те самые дополнительные меры безопасности, о которых говорят, и отключают мобильный интернет?
Я считаю, что власти просто не должны отключать интернет, да, и там отчитываться, не отчитываться, но сейчас это выглядит как все супер незаконные действия. Они пытаются это как-то подвести под какое-то регулирование, даже какой-то шел разговор о том, чтобы назначить ответственный орган, который будет управлять этими блокировками, но в целом это в первую очередь со стороны операторов связи нарушение договора. То есть люди платят за услугу и не получают ее.
Да, а при том, что реклама идет, рекламируют тарифы, какие-то гиги бесконечные вот этой мобильной связи, которую человек, по сути, не получает, несмотря на то, что регулярно и добросовестно платит оператору. А с оператора в этом случае можно что-то спросить?
Ну, я думаю, что никакие спросы не увенчаются успехом в нынешней ситуации. Но вообще, конечно же, по-хорошему нужно обращаться, не знаю, в общество защиты прав потребителей. Пусть подают в суд, требуют соблюдения договора. Ну, это все закончится, я думаю, ничем. Но как минимум еще как один шаг, который может пользователь применить, это попробовать уйти просто к другому оператору связи. Хотя отключение происходит и там, но можно просто таким образом забрать свой номер и перейти к другому оператору, показать, что с таким подходом человек не согласен.
Но, с другой стороны, вот недавно в Удмуртии, в Ижевске вообще действующий глава региона сообщил о том, что мы, в принципе, отключим весь мобильный интернет до особого распоряжения, потому что у нас изменилась оперативная обстановка, нужно как-то какая-то нужна профилактика сетевых угроз. И вообще, а в принципе, это могут сделать власти, но с точки зрения российского закона о связи и вообще того законодательства, которое действует и связано непосредственно с предоставлением вот такой услуг, как мобильный интернет, может ли глава региона вот так вот распорядиться, не знаю, в своей области, республике и оставить людей без мобильного интернета?
Ну, я не могу вам точно сказать, может или не может. Я считаю, что не должны. В разных регионах разные люди отменяют. Где-то это какая-то там рабочая группа, где-то глава региона. У них в этом плане хаос, но эту схему начали пробовать. Вот, как вы сказали, с 9 мая и пробовали после...
И понравилось.
Понравилось. Я думаю, дело закончится так же, как вот с этими ковидными ограничениями на митинги, которые действуют до сих пор. То есть увидели, что очень хороший повод просто запретить любую гражданскую активность и в любой момент может сослаться на такие ограничения. Здесь то же самое. Можно просто в любой момент выключить интернет, сказать, что у нас такая тяжелая обстановка, сами понимаете, в какое время живем. Вот здесь трудно говорить о каких-то законах. Они даже могут принять какой-то закон, что губернатор там имеет право отключать интернет, но легче от этого никому не станет.
Так, а вот теперь объясните людям, которые, может быть, не настолько технически подкованы, а почему отключают именно мобильный интернет? Ведь пока еще не дошло до того, чтобы вырубали интернет полностью вообще, и оставляли только какие-то государственные точки доступа. Домашний интернет работает, Wi-Fi дома работает, даже общественные точки Wi-Fi городские работают, не работает мобильный интернет. Почему, для чего, чего бояться?
Ну, как я понимаю, это связано с тем, что дроны, которые из Украины запускают, они ориентируются по мобильной связи. Наверное, в них там устанавливают сим-карты разных мобильных операторов российских и, собственно, для этого отключают, чтобы их дезориентировать в пространстве.
Понятно.
А Wi-Fi, ну, он действует в ограниченном пространстве, к нему нужно подключиться, а в этот самый дрон можно вставить сим-карту, там простые устройства, и он будет вполне себе автономно действовать.
Ну, хорошо, с другой стороны, власти могут сказать, ну, что вы кричите, это же мы же о вашей безопасности радеем, вот у вас понаставят этих общественных точек Wi-Fi, а что плохого в общественных точках Wi-Fi, и правда ли, что, подключаясь к ним, можно легко подхватить какую-нибудь вредоносную программу или допустить проникновение несанкционированное в свой гаджет, и вообще-то кто-то за этим должен следить, и следит ли?
Подключаясь через Wi-Fi, нужно быть, конечно, внимательным, потому что если вы подключаетесь по мобильной сети, то вы подключаетесь напрямую к своему оператору. Через Wi-Fi это идет еще несколько слоев, на это накладывается, и, естественно, там этот трафик могут как-то смотреть. Ну и, собственно, любые общественные Wi-Fi точки, они этим и зарабатывают, допустим, показывая вам рекламу или собирая какие-то данные о вашей активности в интернете. Поэтому, ну, в данном случае, наверное, еще, наверное, не дошли до того, чтобы через Wi-Fi что-то власти именно о людях собирать. Но лучше такая связь не будет.
Угу. Хорошо, а что же тогда делать людям вот сейчас при ограничении мобильного интернета? Ну, в Красноярске почти неделю его нет, в том же Ижевске тоже проблемы серьезные, в Свердловской области вроде как объявили о том, что будут ограничения введены на мобильный интернет. А людям же надо расплачиваться в магазинах, там, в кафе, кому-то нужен навигатор. Все привыкли уже к тому, что все время есть телефон под рукой, в котором есть мобильный интернет.
Ну, к сожалению, людям приходится расплачиваться не только в кафе, но и за действия своего государства. И это, ну, не может просто так быть, что Россия ведет войну уже больше 3 лет, и никаких последствий для людей не будет. И будет продолжаться и кафе, и доставка, и такси, и все что угодно. На этой неделе мы наблюдали еще более тяжелые последствия от на кибератак вставали и поезда, и самолеты, поэтому отсутствие интернета, наверное, не самое страшное, что может произойти, но здесь вопрос в том, что выключают само государство, к нему надо задавать вопросы, и о первопричинах этих отключений, почему идет война, почему дроны летят, почему цензура вводится. На самом деле, часто вот я, как человек, который предоставляет VPN пользователям из России, у нас 350 тысяч пользователей сейчас, тоже часто получаю вопросы там буквально такого плана, что вот мы заплатили там за гигабайты VPN, а почему ничего не работает, почему сайты не открываются, почему тот же мобильный интернет выключается. Здесь вопрос-то не к тем, кто предоставляет эти услуги. И даже, наверное, тут уже и мобильных операторов можно оставить. Конечно, из принципа я бы подавал в суд и требовал возмещения за эти простои. Но в целом вопрос надо задавать государству, президенту, правительству, почему страна ведет такой курс и почему она этим занимается. Ну, комфортной жизни в стране, которая воюет, быть не может.
Ну, понятно. Но с точки зрения чисто прикладной, наверное, всем стоит немножко отойти назад от цифры и вспомнить какие-то ламповые способы, бумажные карты для навигации, обычные пластиковые карты, а еще лучше наличные для расчета. Так выходит?
Ну, как я понимаю, домашний интернет работает, надо открывать свои точки доступа, делиться с соседями. Я помню, что когда я был студентом, году в 2005, мы с моим отцом делали сайт Wi-Fi блок, на котором мы отмечали на карте точки публичного бесплатного Wi-Fi. Тогда это была еще
большая редкость.
Это было в новинку, да, и сайт пользовался популярностью, люди смотрели, где можно выйти в интернет. Ну, вот, наверное, какие-то такие штуки будут возвращаться.
Сейчас власти на полном серьезе обсуждают способы сохранить какой-то доступ к важным сервисам, ну, например, госуслугам. Опять же, придумали они сейчас этот социальную сеть Messenger Max, который им тоже очень нужен, они его пиарят, банковские какие-то услуги, и они хотят что-то такое придумать, чтобы сохранять к ним доступ даже при шатдаунах. Как вы относитесь к этой идее и предложениям создать, ну, некие, условно говоря, белые списки в интернете?
Ну, как я негативно отношусь к любым спискам. Интернет должен быть свободным. Там должно быть ни черных, ни белых списков. Но в целом, конечно, наверное, правильно не вырубать весь интернет, а оставлять хотя бы доступ в те ресурсы, которые проверены. Здесь, ну...
Это китайский сценарий какой-то или кто-то так...
Проблема китайского сценария, особенно в применении к России, плоха в том, что будет так же, вот как с Аэрофлотом недавно. То есть, если сосредоточить все в одном мессенджере, все на своей стороне, то просто любая атака положит сразу все. И платежи, и такси, и все остальное. Поэтому монополизация всего интернета под шапкой государства с точки зрения инфраструктурной, она ни к чему хорошему не приведет. То есть любая там хакерская атака или проблема с серверами физическая, она все это положит, и будет еще больший коллапс, чем сейчас. Сейчас, по крайней мере, у людей есть еще какой-то выбор, чем пользоваться, каким мессенджером, какими сервисами, почтами. Если это все под один колпак загнать, то ну, это ну, мертвый сценарий.
А по поводу мессенджеров. Тут на днях значит, одна прокремлевская журналистка сказала, что с 1 августа точно заблокируют WhatsApp и вообще все VPN-ы. VPN-агент, я так понимаю, приложение в России. Потом ее быстро опровергли в Госдуме. По-моему, господин Боярский сказал, что нет, это все преждевременные разговоры. Хотя он не сказал точно, что ничего не будут отключать. В связи с этим вопрос. Вдруг, может быть, вы знаете, отключат WhatsApp или не отключат? Заблокируют его в России или нет? Насколько это критично для России и для властей. И вообще, могут ли они это сделать? Потому что мы помним, как они хотели заблокировать Телеграм, из этого ничего не вышло.
Ну, скажем так, что заблокировать Телеграм так, как они его блокировали в 2018-м, сейчас вполне получится, потому что они уже научились работать с всеми этими западными провайдерами, тормозить трафик на них. Поэтому в целом, если они захотят, я думаю, они отключат Telegram. Но заметно, что идет какая-то подготовка людей, вкидываются разные мнения и называются даты. То же самое мы наблюдали в прошлом году, когда начиналось это все с того, что якобы сервера Ютуба там начинают барахлить, и скоро они отключатся, и потихонечку это раскручивали до того, что в августе как раз и началась уже полноценная блокировка Ютуба. Очень удобное время во второй половине лета, когда все отдыхают. В целом в интернете довольно мало активности в это время. И они этим пользуются. В это время, я думаю, вполне возможно будет какая-то новая блокировка. Пишут, что вот WhatsApp заблокирует, а Telegram нет, но это тоже довольно странно. Вбрасывают разные теории, что там Telegram готов сотрудничать, регистрируется в России, потом Telegram это опровергает. Я думаю, что, наверное, с WhatsApp рано или поздно начнут. Вот, но точных дат у меня нет. Но похоже на то, что это просто прорабатывается общественное мнение и ищут разные конфигурации, что там заблокировать первым, что потом. Я думаю, если они введут этот МАКС полноценно, и он будет работать, то заблокировать другие мессенджеры не составит труда.
Кстати, вот тут буквально на днях президент Кыргызстана подписал указ, который с 15 августа вводит в стране госмонополию на интернет вообще. И там теперь есть единственная компания, которая принадлежит государству, и она будет единственным интернет-оператором в стране. Возможно повторение такого сценария в России?
Ну, исторически как раз у нас совершенно другой путь был в развитии интернета. Было очень много маленьких отдельных компаний. Потом все-таки монополии какие-то стали приходить, это все стало укрепняться, но я думаю, что нет. У нас скорее государство в целом все равно имеет монополию, как мы видим, да. На каждом провайдере стоят эти устройства для цензуры. Как мы видим, в любой момент могут просто выключить интернет. Поэтому здесь, скажем так, что у государства, если не монополия, то подавляющий пакет в этом вопросе имеется. Но я не думаю, что имеет смысл и что в этом направлении будут что-то делать.
А на ваш взгляд, каких перемен стоит ждать потребителям трафика интернета российским в ближайшее время, в принципе, ну, прощаться, не прощаться с мобильным интернетом навсегда, цензура, собственно, доступ ограниченный к интернету в целом, как в Китае, что вот в ближайшее время?
В ближайшее время не стоит ждать ничего хорошего, в том числе с принятием этих новых законов, где уже само потребление информации криминализируется там. И
вы имеете закон, который вводит ответственность за поиск экстремистских материалов?
За поиск, за использование VPN, как отягчающее в этом обстоятельство. И, ну, будет становиться только хуже. Отключать интернет, как мы видим, они могут теперь очень оперативно и по любому случаю. VPN сталкиваются с большими проблемами, становится все дороже искать эти лазейки для обхода, потому что блокируются, если раньше блокировали какие-то отдельные там протоколы, пытались тормозить, а сейчас они составили список провайдеров, которые подходят для того, чтобы размещать VPN-серверы, и целыми провайдерами вырезают диапазоны IP-адресов, и к ним невозможно подключиться из России. Как раз это была история с Телеграмом в 2018 году. Они просто покупали большим оптом много разных IP-адресов, играли в кошки-мышки тогда с Роскомнадзором, и тогда им удалось победить. Сейчас они лучше подготовились, и сама вот эта вот борьба и поиск обхода блокировок становится сильно дороже для тех, кто это делает, и для пользователей это будет дороже, или просто перестанет работать где-то. Поэтому, ну, никакого просвета не видно. Просвет должен быть на политической арене, тогда просто эти все блокировки и запреты можно будет отменить одним днем. Но здесь тоже пока ничего хорошего не предвидится.
Петр Горожанко, создатель VPN-сервиса «Окно в Европу», был на связи с программой «Человек имеет право». Команда «Против пыток» на своем YouTube-канале рассказывает историю Федора Валько, которого сотрудники полиции задержали по подозрению в краже. Но в отделе полиции вместо опроса сразу начали избивать его металлическим стулом, требуя признаться в преступлении. Во время такого допроса мужчина несколько раз терял сознание, но избиения не прекращались. В итоге вина Федора Валько в краже не подтвердилась, а спустя несколько лет после задержания ему удалось добиться наказания для полицейских.
Мне позвонил мой начальник, и я на тот момент работал сторожем в хуторе Прикубанский, завод кирпичный. Он позвонил, попросил приехать на работу, я приехал, там находились полицейские. Один из полицейских забрал у меня телефон и сказал, что мне нужно будет проехать полицейский участок для опроса по поводу кражи на этом заводе. И я пошел домой за паспортом. Они поехали вслед за мной, попытались проникнуть в мое домовладение. Я их туда не пустил. В результате этого момента образовался небольшой конфликт.
Все, вот видел.
Все, вот теперь мы будем с вами разговаривать.
Пожалуйста, приехал участковый в пьяном виде. Зашел ко мне домой с перегаром конкретным. Зашли прямо в дом. И чего-то...
А во двор?
Во двор.
На каком основании вы зашли во двор?
После этого они уговорили меня поехать на опрос в станицу Новомышастовская на опрос и пообещали отдать телефон.
Никто ничего противоправного в отношении вашего супруга делать не собирается. У нас есть заявка. Он сторож, да?
Так.
На кирпичном заводе.
Да.
Есть заявка о том, что украли имущество колхоза.
Угу.
Мы имеем полное право пригласить его в участок полиции для дачи объяснений.
А вы пытались что сделать?
Что мы пытались сделать?
Совершенно верно. Мы за ним и приехали.
Что, пригласить его? Он самостоятельно к вам ехал.
Вот когда мы прибыли в станицу Новомышастовская, они телефон мне не отдали, стали меня скручивать, в общем, надели наручники, завели в участок, стали там бить, били руками, ногами, металлическим стулом и, ну, нанесли большие побои. Во время избиения, когда меня избивали, руки были за спиной застегнутыми наручниками. В результате избиения наручники деформировались настолько, что обычным способом, ключом, их не удалось снять. Меня отвели в ближайший СТО автосервис для того, чтобы механическим путем распилить их и освободить руки от браслета наручников. В какой-то момент я уже думал, что сейчас меня убьют. В результате избиения были сломаны отростки нескольких позвонков на спине. И приходилось одевать специальный корсет для того, чтобы как бы все срослось нормально. И в течение полугода я как бы был на больничном, нетрудоспособен. То есть я даже по дому не мог какие-то элементарные вещи делать. Самое главное последствие – это то, что я в течение полугода был на больничном и был нетрудоспособен. Не мог элементарные работы по дому какие-то делать. Элементарно жене не мог помогать. Сейчас я не злюсь, никакой как бы злости нету. Скорее жалость, наверное. Ну, то, что... Ну, например, я бы себе такого не позволил. Я бы себя после такого жалел. Есть люди, а есть нелюди. Вот... Именно этих сотрудников я отношу вот как раз к этим нелюдям. То есть человеческое существо не способно творить такое зло. Человек по своей сути созидатель. И он, ну как бы не знаю, у него в мыслях это не должно возникать, вот такие вещи делать.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.